Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен благодарности вообще и благодарности советской власти в частности. У нас в гостях отец Иннокентий Павлов, библеист, историк православной церкви, прежде всего русской. И у нас в гостях Олег Олегович Чуб, православный из Сыктывкарского университета и издатель альманаха «История совести». Название придумал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, в отделе которого Олег Олегович начинал свою научную жизнь. И последний, ну, последний по времени, конечно, я надеюсь, будет еще выпуск «Альманаха», номер 5, посвящен истории сталинизма. В том числе там есть и материалы о возрождении сталинизма и еще специфичнее о православном сталинизме. Прямо скажу, некоторые программы делаются по импульсу от читателей. И в прошлой, кажется, программе один из звонивших сказал, обращаясь к Виктору Аксючицу, к Ирине Карацубе, что вы вот тут сидите на гробе советской власти и неблагодарные плюете в колодец. Она вам дала научные степени, квартиры. Это изумительная евангельская поэтика мне представляется, потому что ведь Господь фарисеям говорил, что вы раскрашенные гробы. Гробы повопленные, в синодальном переводе так и осталось. И наоборот сравнивал себя с колодцем, из которого черпают живую воду, источник, родник. И вот эта метафора, что вы, с одной стороны, угробили советскую власть и пользуетесь тем, что она вам дала, немало неблагодарно, а с другой стороны, плюете в колодец. Мне кажется, что эта метафора, она потому и совпадает с евангельской поэтикой, что нас ставит вопрос вообще о том, что такое благодарность, духовная составляющая отношений с советской властью, что бы мы под этим не подразумевали. И мне кажется, что первое, самое, может быть, важное, вот есть право человека на счастье, как известно, декларированное просветителями, даже зафиксированное в конституциях некоторых стран. Но ведь счастье – это монологический процесс. Я счастлив, все. Мне больше никого и ничего не надо. Счастлив и счастлив, потом оно проходит. Благодарность – это что-то диалогическое. Благодарность должна быть к кому-то. И мне представляется, что счастье, оно и есть стартовая только площадка для благодарности. Значит, если я счастлив от советской власти, я должен ее благодарить. А что значит благодарить? Вот в Евангелии благодарность – это центр христианства, это таинство Евхаристии, благодарение Богу. Благодарность – я как сын могу Бога просить о чем-то, благодарить за то, что он совершает. Но, значит, Бог жив, а советская власть, как можно быть ей благодарным, желать ли ее воскрешения, работать ли ради этого и так далее. И я бы предложил начать в этом смысле вот предметный, фактурный разговор с цитаты из послания, которое раньше всегда называли декларацией митрополита Сергия 1927 года, летняя. Но теперь, насколько я понимаю, известно, что митрополит Сергий вообще тут ни при чем. Вот писал все Тучков, который заведовал религией в ГПУ. Вот, а Сергий вот вынужден был, там, чуть-чуть сопротивляясь, подписывать. И там есть фраза, которая стала просто хрестоматийной, и которую, я думаю, если произнести в собрании православных верующих, всякий закончит без труда. «Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родины, радости и успехи, которые наши радости и успехи, а неудачи – наши неудачи. Всякий удар, направленный в Союз, будь то война, бойкот, какое-нибудь общественное бедствие или просто убийство из-за угла, подобное Варшавскому, сознается нами, как удар, направленный в нас». Конец цитаты. Я тогда прошу отца Иннокентия, кстати, объяснить, а что, собственно, за варшавское какое-то убийство из-за угла?
Ну, вы знаете, отец Яков, я тут должен вас поправить. Автором-то все-таки был митрополит Сергий, а вот как раз Тучков был его редактором. Поэтому вот такая исповедная часть действительно была максимально сужена. Ну, которого, собственно, была только задекларирована, мы хотим быть православными. То есть вот, и, собственно, дальше как бы мысль не развивалась. Нет, было дело в том, что был проект еще 26-го года, где эта мысль получила развитие. То есть что мы хотим даже в самом зените материального прогресса напоминать нашим фасовым, что смысл жизни находится все-таки за гробом, а не здесь. Вот. А здесь только, значит, православные, но осознавать Советский Союз своей родиной. И, ну, другое дело, что народ понял как. Наши радости, ваши радости. Я еще застал поколение, вот, ясемлян, которые вот меня обычно еще семинаристы в городе Ленинграде, он тогда так назывался, приветствовали таким образом. Вот. Но что касается, значит, варшавского этого самого выстрела из угла, это имеется в виду убийство русским гимназистом Ховердой и из Ковна, из Каунаса, советского полпреда Войкова, в честь которого станция Войковская в московском метро. Вот, опять же, некоторые ревнители православия и просто патриоты страны добиваются, чтобы это название, так сказать, значит, было заменено на что-то такое более нейтральное. Причем, значит, здесь проблема в чем была? Не то, что он был советским полпредом, а именно то, что он был одним из участников убийства царской семьи в Екатеринбурге в 18-м году. То есть, вот здесь, собственно, такая была мотивация вот этого убийства. Ну, и явно, что Сергию, конечно, было подсказано, что вот этот момент нужно в декларацию включить.
Говорил отец Иннокентий Павлов. Олег Чуб, на ваш взгляд, благодарность прошлому вообще и благодарность сталинскому прошлому, насколько это совместимо с бытием православным человеком теперь?
Ну, отец Яков представил меня как православного человека, но я буду сейчас говорить как светский человек в первую очередь, потому что вот ту тему, которую поднял отец Иннокентий, она, конечно, важна с точки зрения историка, но я являюсь историком культуры по образованию и могу говорить о тех тенденциях, о тех трендах, которые прослеживались на протяжении многих-многих веков в нашей стране и которые дали сегодня некие ужасные метастазы. Ну, что касается благодарности, я считаю, что о благодарности можно говорить по отношению к нашему прошлому и к нашей истории, но с элементами большой-большой иронии. Дело в том, что вот те тенденции, которые мы сегодня видим, это очень тревожные тенденции. Вот, например, вчера меня потрясла совершенно новость о планируемых поправках в законодательство, которые позволят, в частности, привлечь учредителей и организаторов премии легендарной сегодня «Серебряные калоши» по уголовной статье. Вы знали об этом, отец Яков?
Я, к сожалению, иногда бываю на радио, но никогда почти его не слушаю.
Вот я вам говорю, эта новость меня просто ошеломила, не только меня. То есть мы возвращаемся даже не в Средневековье ментально, к инквизиции, мы возвращаемся, возможно, к более страшным, более ужасным временам. Так вот, откуда все это идет? Вот меня как культуролога просто очень беспокоит. И когда мы говорим о советской власти, о сталинизме, или, как сегодня принято говорить, о досталинизации, мы должны понимать одну вещь. Вот третьего дня я принимал участие в заседании президентского совета по правам человека, который в последнее время активно занимается проблемой исторической памяти. И одна из мыслей, высказанных руководителем рабочей группы Сергеем Карагановым, в том, что концепт досталинизации уже не актуален. То есть он связан со сваливанием вины народа на одну конкретную личность. Нужно говорить о памяти, о многовековых трендах и их прослеживать. Я надеюсь, что сегодня мы это сделаем.
Говорил Олег Чуб. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России. Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения». Микрофон Яков Кротов. У нас в гостях историк, Олег, культуролог Олег Чуб, отец Иннокентий Павлов. И все-таки благодарность, отец Иннокентий, потому что, видите, советская власть... Мне кажется, вот если говорить о перекличках с церковной жизнью, у всех, ну, на первом месте, мне кажется, вот слово «слава», «слава КПСС», «слава великому Сталину», «слава пролетариату», «слава всему». Но ведь слава, что не понимает неверующий человек советский, что слава – это не просто вот щекотание там кого-то такого, а слава – это выражение благодарности. Я говорю «слава тому, кому благодарен». Это, кстати, нетривиально, потому что... А есть ли за что быть благодарным Богу? Это вот почитаем книгу Иова, и вопрос встанет во всей наготе. А вот советская власть, в отличие, кстати, от царской, поправьте меня, или от византийской, они же не требовали словословий. Вот. А советская власть, вот эти вот растяжки «слава, слава», это же действительно... Требование благодарности просто как какой-то вот духовной составляющей.
Ну, совершенно верно, потому что там, будь то КПСС, будь то Сталин, ставили себя на место Бога. И ведь, думаю, еврейское «кавод», то, что переводится как «докса» по-гречески, «слава» по-славянски, вообще-то означает вес, ну, значимость.
Тяжесть.
Да, тяжесть. Ага. То есть, ну, это такой вот физический вот образ, ну, указывающий на значимость Бога, то есть, без Бога, что называется, не до порога, вот как у нас народная мудрость гласит. А здесь, значит, Бог отменен, и вот, значит, на его месте стоит там ВКПБ, КПСС, ну и лично товарищ Сталин, и потом лично очередной, значит, товарищ, вот, ну, мы помним Леонида Ильича Брежнева, так сказать, в этом качестве. Но здесь я вот хочу одну поправку сделать. Советская власть – это очень условный термин, потому что эти советские... Советы, в общем-то, мы знаем, где-то уже с 18-го года никакой властью не обладали.
Но вы тогда, честно, Кентий, лживый термин условный, это да. Немножко другое.
Да, ну, можно так сказать, да. И на самом деле, если вот использовать это как технический термин, то да, сейчас нет этих советов там, депутатов, сейчас другие, значит, есть такие вот тоже квазипредставительные органы, но важно то, что эта вот власть... Она никуда не делась. Она вся та же самая. И вот кто в 27-м году создал Московскую Патриархию, они, так сказать, также находятся у руля, и, в общем, также этой Патриархией манипулируют.
Я позволю себе не согласиться. Мне кажется, вот не то чтобы не согласиться, спросить, вот что на Сталина, на любого лидера переносится то, что есть в церкви. Но вот в православной традиции, смотрите, ведь основная молитва – это «Господи, помилуй», «Боже, милости будем мне грешного», «Господи Иисусе, помилуй меня». А вот молитва прославления, молитва благодарности, даже вот с Евхаристией, с таинством благодарения, молитва до литургии, до таинства Евхаристии, они длинные, а молитвы после таинства Евхаристии, собственно, благодарственные, они такие коротенькие-коротенькие. Не получается ли так, что как раз вот русская православная традиция акцент делает не на благодарности Богу, а на чувстве покаяния?
Ну, это не русская, это греческая традиция, ага. Просто которую у нас переняли. Вот. И, во всяком случае, вот эти все молитвословия, в том числе благодарственные молитвы по причащению, это все еще очень ранняя Византия. Вот. То есть здесь добавлено ничего не было. Но это интересное наблюдение. Но здесь уже, значит, стоит вопрос по поводу самого этого термина. Это славянский термин, причем достаточно искусственный, то есть он состоит из блага и дарения. И здесь опять-таки вот греческое слово «харис», ну, это переводит как «благодать», оно, понимаете, мало того, что имеет два значения, но два взаимоисключающих значения. То есть, либо мы что-то даем даром помимо заслуги, и, во всяком случае, вот в Новом Завете благодать понимается именно так, то есть дар Святого Духа, который мы получаем помимо наших заслуг. С другой стороны, мы благодарим кого-то за ну, вот то благодеяние, которое нам сделано. Но, во всяком случае, вот молитва благодарения, вот евхаристическая, это восходит к еврейским молитвам, когда благодарили за пищу Бога. подателя всяческих благ. Вот. Ну и, соответственно, даже сейчас вот в современной Греции, вот, предположим, официант вам подал обед, и вы говорите «Евхаристо», то есть «благодарю». Ну, это вот если переводить на русский язык. Понимаете, так что вот здесь в отношении того, что вот что-то нам сделали, мы за это благодарим, но, понимаете, в отношении советской власти здесь все-таки это будет неверно по одной простой причине. Ведь советская власть, если кому-то давала возможность получать образование или, значит, ну, кто-то какими-то благами, жизнями мог пользоваться, то, естественно, она за это требовала, так сказать, служения себе. Вот. И, в общем-то, в этом отношении, собственно говоря, она давала, но она значительно больше получала.
Говорил отец Иннокентий Павлов. Олег Олегович, на взгляд культуролога, ведь давно, ну, не то чтобы давно, но в 90-е годы нельзя говорить о советской пропаганде, о понуждении к почитанию Сталина и так далее. Тем не менее, социологи говорят, что именно в 90-е годы, с самого начала, пошел вот культ Сталина уже не из-под палки, а вот откуда-то с-под низа, и в результате вылился в, причем, странно сказать, но он вылился именно в православный культ Сталина. Если я не ошибаюсь, вот зайдя в интернет, видишь, что культ Сталина отчетливо маркируется как православное современное русское православное явление. Не все православные сталинисты, но среди сталинистов православность – это просто вот мейнстрим, извините. Главное направление, вам вспомнил.
Вы знаете, мне кажется, здесь нужно ответить на один главный вопрос. Вот, в частности, уже отец Иннокентий его, так скажем, предвосхитил. Вопрос такой: сколько существует культурно-исторических эпох применительно к нашей теме? То есть, первое, являются ли 90-е годы, которые сегодня называют лихими, совершенно, на мой взгляд, несправедливо, чем-то уникальным в нашей истории, в нашей культурной парадигме? Чем была советская эпоха в рамках тысячелетней парадигмы? Выламывалась ли она из нее или продолжала? И здесь я просто скажу свою личную точку зрения. Дело в том, что, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, но на взгляд культурологов, занимающихся этой проблемой, это Александр Ахиезер, академик Юрий Афанасьев, многие другие, нужно говорить о сменяющих друг друга таких вот эпохах, которые сцеплялись, образовывали некую англомерацию, которая, говоря словами Нателлы Болтянской, вставала на спины людей и дробила людское и божье. Это действительно целый конгломерат вот этих вот тенденций, трендов, которые тысячелетия давлели над нашей очень неблагополучной историей. Теперь смотрите, что получается сегодня. Большой миф, это моя любимая метафора, большой миф рухнул, но его осколки еще обладают достаточной генетической памятью, и, подобно каплям ртути, как в знаменитом фильме о «Терминаторе», тянутся друг к другу. Ведь сегодня, по большому счету, когда мы говорим о угрозе расталинизации, речь не идет о маленьком рябом, сухоруком старике-грузине. Речь идет о том, сможет ли воскреснуть вот та тысячелетняя ордынско-византийская, вот Хиезер называет это русской системой, я не согласен с этим, мне кажется, что стоит говорить о ордынско-византийской в терминологии Александра Янова или татарско-мессианской в терминологии Григория Померанца системе. Вот сможет ли она взять верх, или все-таки верх возьмет здравый смысл, гуманизм и прогресс? И как бы вдогонку, отвечая на вопрос, отец Яков, скажу такую вещь. В 2001 году, то есть это время, после, когда уже 10 лет не было советской власти, ФОМ провел опрос, как люди относятся к проблеме разделения властей. 2001 год, подчеркиваю. Результат. Менее 10% опрошенных смогли хоть сколько-то внятно объяснить, что это за штука такая, разделение властей. Зато экзотических ответов был пруд пруди. Привожу пример. Это когда одни говорят одно, другие другое. Когда нет хаоса и нет порядка, когда каждый тянет одеяло на себя, когда грызутся между собой, как собаки, и даже когда Чубайс руководит электроэнергией, а другой нефтью. Ну, понятно, что при наличии такого подхода проблема понятна. Стоит упразднить разделение властей и перестанут грызться, как собаки.
Говорил Олег Чуб. Отец Иннокентий, если можно, вам тот же вопрос. Вы же ведь в структуре Московской патриархии с 70-х годов. Мне кажется, хотя я в те годы был от этого очень далек, что до 90-го года найти в коридорах Московской патриархии сталиниста, это, ну, разные были люди, но чтобы сочиняли о Сталине восторженные мифы, нет. Почему вдруг после падения рабства советского, вдруг это вот свободно полезло само?
Ну, вы знаете, на этот ответ можно сказать пророчески, а можно сказать научно, в общем, потому что здесь такое прогнозирование было довольно четкое. Еще в 1937 году ответила мать Мария Скопцова в своей известной речи на монашеском собрании, что когда скажут «можно», и советский человек попрется в церковь, потому что в 70-е годы, ну, скажем, круг людей в церкви был относительно узок, если брать, ну, просто посетители богослужения, если брать духовенство, тем более церковный аппарат, он был совсем узенький. Вот. Опять же, там были разные люди, и те, кто карьеру еще сделал при Сталине, и благодаря своему верному агентскому служению, значит, в ведомстве товарища Берии, но, тем не менее, эти люди, в общем, считались конъюнктурой, опять же, их было не так много, вот, и понятно, что никто ничего подобного говорить не мог. А в 90-е годы, даже в конце 80-х, ну, сейчас вот такой совершенно неудачный термин используют как духовный, иногда говорят идеологический вакуум. И вот люди, которые были вот в этой тоталитарной структуре, почувствовали, что вот как-то без отца родного-то плохо, но вот куда пойти, и я так думаю, что это тоже была своего рода спецоперация, что вот, так сказать, какая-то значительная часть была направлена, а вот у нас есть куда пойти. Вот, значит, это самое родную, значит, это самая русскую православную церковь, как вот когда-то в родную КПСС шли.
Ну, если спецоперация в смысле, что вот разрешили ходить в церковь, да.
Нет.
Но... сталинизм как таковой.
А вы знаете, дело все в том, что вспомните, опять же, те же 70-е, когда у нас были всякие вот тоже патриоты в партаппарате. Ну, вот такой товарищ Ганичев, например, идеолог ЦК ВЛКСМ, который сейчас, значит, лидер этого народного собора. То есть, в общем, фигуранты-то никуда не делись.
Говорил отец Иннокентий Павлов. Мы продолжим нашу программу с христианской точки зрения. Следует ли быть благодарным советской власти после краткой сводки новостей?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. В Москве сегодня более 50 гражданских активистов провели акцию протеста возле Следственного комитета России. В Следственный комитет России поступило обращение от гражданина Болгарии, имя которого не называется, с просьбой проверить информацию о коммерческой деятельности депутата Госдумы Геннадия Гудкова за границей. В поселке Демьяново Кировской области минувшей ночью произошло столкновение между выходцами из Дагестана и местными жителями. Новым руководителем Российского федерального агентства по делам молодежи станет Сергей Белоконев, ранее занимавший пост заместителя главы этого ведомства. В Египте избирательная комиссия объявит результаты президентских выборов завтра, 24 июня. Всю уходящую неделю о своей победе заявляли оба кандидата, поддержанные движением братья-мусульмане Мохаммед Мурси и Ахмед Шафик, бывший премьер-министр одного из правительств при Хосни Мубараке. Президент Турции Абдулла Гюль выразил крайнюю обеспокоенность в связи с инцидентом с турецким истребителем, который накануне был сбит силами ПВО Сирии. Новому премьер-министру Греции Антонису Самарасу сделана операция в связи с отслоением сетчатки глаза. В больнице сейчас находится и новый министр финансов, 65-летний Василис Рапанос. Саудовская Аравия может начать платить зарплату бойцам так называемой сирийской свободной армии, вооруженных формирований сирийской оппозиции. Об этом сообщает британская газета «Гардиан». Палестинец погиб в секторе Газа утром в субботу в результате израильского авиаудара. Об этом сообщают медики в Газе. Официального подтверждения израильского командования пока нет. Папа Римский Бенедикт XVI сегодня проведет специальное совещание с кардиналами в связи со скандалом, вызванным публикацией внутренних документов Ватикана.
В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», микрофон Яков Кротов, у нас в гостях Олег Олегович Чуб, культуролог православный, священник, отец Иннокентий Павлов. Мы продолжаем разговор о благодарности советскому прошлому современной России. И я еще раз возвращаюсь, вот, как мне кажется, к самому, вот, мне кажется, самый любопытный вопрос. Почему сталинизм так активно вот именно в модальности благодарности? Почему вот эти вот попреки? Ведь на самом деле, мне кажется, что сама суть революции, если можно так сказать, не мне кажется, великие люди писали, это чувство ресентимента, это чувство неблагодарности, это чувство озлобленности перед жизнью, что все так плохо, что надо брать и в штыки вообще идти на Зимний дворец. А ведь там Гершинзон говорил, а вы будьте благодарны, эта власть защищает вас от погромов. Вот. То есть ноточки-то были. И революционеры – это прежде всего люди в этом смысле действительно неблагодарные. И вот они садятся, согнав временных, и требуют благодарности. Что за душевное такое устроение, отец Иннокентий? Вам по церковной, по душепопечительской практике такое знакомо?
Ну, вы знаете, это скорее вопрос нужно задавать психологу, ну, вот, который в традиции Фрейда работает. Вот.
Почему? Ну, хорошо, давайте по Фрейду. Вот вы сами ведь уже говорили об отце. Так вам воинствующий атеист, а сейчас и таких, слава богу, много, вот он скажет, что вы на Бога переносите свою благодарность, а Бог-отец – это фикция. Вот у вас не сложились отношения с отцом, и вы реализуете их на каком-то вымышленном белобородом старце, который на облаке сидит. А вот реальный человек, советская власть, как система, которая все дала, а вы только развалить сумели. Вот, это вот, вы этого-то и не замечаете. Вы меняете реальность советской власти на фикцию Бога.
Ну, вы знаете, дело в том, что советская власть-то как раз была фикцией. Ну, во-первых, что у Советов-то никакой власти не было уже.
Это вы говорили.
Это мы говорили.
А квартиры давали?
Вот, ну, во-первых, значит, что значит квартиру давали? Работающий человек, так, в промышленности или рабочий, или инженер, или человек на государственной службе, или человек, человек трудится в сфере образования, науки и так далее. Он должен иметь возможность, собственно, ну, либо снимать квартиру, как до революции это делали в доходных домах, либо приобретать себе жилье. Понимаете, а не то, что кто-то ему даст. Ведь, в общем-то, что получилось? Что, так сказать, размахивая знаменем прогресса, мы имели колоссальный социальный регресс, потому что мы вернулись к фатернализму даже не средневековому, а какому-то уже первобытно-общинному. Если так можно сказать.
Говорил отец Иннокентий Павлов. Напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно для жителей всей России. Олег Олегович, а вы бы как? Вот все-таки духовную сущность православного сталинизма. Он же существует?
Я бы сначала хотел сказать по поводу вот этих вот пресловутых квартир.
Да.
Ведь массовое сознание не понимает одной простой вещи, что советская власть сама по себе ничего не давала, она лишь перераспределяла то, что было создано другими. То есть человек, который мечтает сегодня, а, кстати, это очень большая проблема на самом деле, вот этот феномен оппозиции, феномен популярности там Удальцова, Навального, это люди, которые сегодня хотят получить нечто путем перераспределения, ну, в широком смысле, так скажем. Это тоже очень интересно с точки зрения культурной антропологии. Но, опять же, я здесь хотел бы говорить не о советской власти, не о политике и не о Сталине, а о том, о той многовековой религии благословенного палачества и умильного тюрьмославия, пользуясь терминологией отца Владимира Зеленского, которая формировалась, опять-таки подчеркиваю, под влиянием очень многих институтов. Ну вот, например, отец, простите, Александр Янов, к которому я отношусь с большим пиететом, очень хорошо все это описал в рамках маятника, да, маятника маниакально-депрессивного психоза. Кстати, ответ на ваш вопрос, отец Яков, почему неблагодарность революции сменяется каким-то феноменальным благодарением. И с другой стороны, Ричард Пайпс, который исследовал в рамках такой компаративистики различные культуры, убедительно доказал, например, что законодательство николаевского времени было практически с точностью скопировано советской властью, а в свою очередь Гитлер копировал законы Третьего Рейха. Поэтому законы царской России фактически стали предтечей всех антилиберальных течений в XX веке и сравнимы по значимости с хартией великой вольности для демократии. Вот, вот о чем, мне кажется, говорить нужно. Когда возрождается сталинизм сегодня, это не вот тот вот бедный, несчастный игумен или священник, который икону Сталина у себя повесил.
Отец Евстафий Жаков,
да,
если не ошибаюсь.
Вот, да. Кстати, это, мне кажется, самая маленькая проблема. Реставрация сталинизма – это когда сегодня господин и гражданин Чаплин требует уголовного наказания для граждан России, светского государства, за оскорбление другого гражданина Гундяева. Но это, простите, ни в какие ворота не лезет. Вот я считаю, что это и есть маркер духовного неблагополучия и маркер наступающего неоавторитаризма.
Говорил Олег Чуб. У нас звонок из Анапы. Игорь, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день. Да-да. Я хотел бы высказать мнение, может быть, оно не совпадет с вашим, но про Советский Союз вы говорите очень плохо. Либо вы не жили при этом строе, по крайней мере, во времена Брежнева жили все нормально. И вдоволь было всего. То, что говорят, пустые магазины были, что вранье. Не верю этому, потому что сам жил при этом, так сказать, режиме, как вы говорите.
Игорь,
и квартиры давали не потому, что там это, а действительно распределение было. А сейчас воры все забрали.
Спасибо, Игорь. Отец Иннокентий, вот, мне кажется,
очень четко. Ну, я тоже жил в это время, и, кстати, вот я родился в 52-м году, и всю жизнь в Москве прожил в коммуналке. Собственно, в отдельную квартиру я попал как раз вот в эти, как называют передники, 90-е, когда просто одна риэлторская компания мою коммуналку расселила. Вот, в городе на Неве до сих пор, вот на Невском проспекте, так сказать, соседствуют пятизвездочные отели с жуткими совершенно вороньими слободками. Что касается магазинов, то, опять-таки, я прекрасно помню набитые битком электрички, которые из Москвы шли в Рязань, в Тулу, люди, значит, на субботу ехали за продуктами, из Москвы везли продукты, причем не только вот в близлежащие города, но и дальше. Вот, скажем, фирменный поезд «Татарстан», «Москва-Казань», так и назывался, несется как бешеный, колбасой обвешанный. Так что, в общем-то, ну и...
Хорошо. Отец Иннокентий, это допустим, а тогда объясните мне, откуда такая, такое забывание прошлого и подмена прошлого, что все было и все было хорошо.
А это уже мифологическое сознание.
Откуда? Это же не объяснение. Я требую объяснения и разоблачения.
Вы знаете, ну, я вам что хочу сказать, если бы я мог дать такое объяснение, то это...
Причем я понимаю, когда это говорят ученики с вот нынешнего 10 класса, они не жили, а тут человек все-таки, ну, вот при Брежневе жил, вот, и там хрущевского кризиса продовольственного не застал, я немножко помню.
Нет, я помню очень вот. Хорошо.
Но ведь, значит, человек реально не хочет помнить, видимо. Как это
нет, человек звонил из Анапы, но Югарта там получше, так сказать, с едой немножко было. Но дело все вот в чем. Дело в том, что я приведу пример более вопиющий. Когда вот появился краткий курс истории ВКПБ, из которой был вычеркнут, допустим, товарищ Троцкий, который был одним из вождей октября, и, во всяком случае, вот портреты найдут с Лениным висели, все это видели, а потом все восприняли, да, вот был, вот троцкизм был, а Троцкого, так сказать, не оказалось в истории. Понимаете, это вот такой интересный довольно феномен. Ну, вот я сейчас собираюсь писать книгу о оригинальном христианстве, ну, то есть о том, что Иисус принес, так сказать. Вот, и как раз я вот этой проблемой такого мифологического сознания там буду заниматься, просто в связи с тем, как вот, значит, формировалась уже определенная, так сказать, идеология исторического христианства, которая сменила вот христианство оригинальное. Но мне придется, поскольку вот о прошлом, ну, таком очень далеком прошлом у нас лишь очень такие обрывочные сведения, но из вот нашей, так сказать, современности вот примеров можно будет приводить довольно много. А вот как это объяснить там с точки зрения психологии, то есть с точки зрения такой чисто академической науки, ну, вы знаете, я думаю, до конца какие-то феномены, видимо, необъяснимы.
Говорил отец Иннокентий Павлов, у нас звонок из Петербурга. Георг, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день, отцы, и я приветствую коллегу Чуба. Значит, у меня два вопроса. Вот я христианский демократ, вернее, две позиции, скажем так. Пункт первый, значит, не человек для колбасы, а колбаса для человека. Понимаете, эти люди все время говорят о материальном, не понимая, что они были рабами государства. Вот которые звонят и говорят, что было хорошо. Тут не важно, хорошо или плохо, а важно, что свобод не было. И второй момент. Но все-таки мы сами тоже виноваты, мы до конца не говорим правду. Если исходить из того, что СССР это продолжение России, то, конечно, сталинизм это пик. А мы-то должны говорить, что СССР это антироссия, и тогда нам не важно, и даже если пик, то это для нас, россиян, ну вот патриотов, скажем так, да, которые апеллируют к исторической России, это минус. Ну, понятна моя позиция, прошу откомментировать, спасибо.
Слово Олегу Чубу.
Да, позиция действительно интересная, но я не соглашусь с этой позицией. Дело все в том, что это, опять-таки, такой элемент мифологизации, мифологического сознания. Это такие идолы. Вот была хорошая царская императорская Россия, пришла зловредная советская власть, уничтожила ее. Затем пришли гнусные демократы, либералы, развалили советскую власть. То есть, понимаете, речь идет о какой-то такой страшной нечеловеческой чехарде в нашей российской истории. И вот, коль мы говорим сегодня об историческом христианстве, я позволю себе такую мысль. С моей точки зрения, беда нашей страны заключается в том, по большому счету, что исторически наша страна оказалась облучена такой вот наиболее радиоактивной, наиболее злокачественной версией христианства, которая исторически формировала такой культурно-антропологический тип, который на протяжении многих-многих веков репродуцировал, ну, того персонажа, которого Булгаков назвал Шариковым. И проблема-то не в том, что Советский Союз был плох. Проблема в том, что плоха была вся тысячелетняя история. Если мы хотим продолжать нашу тысячелетнюю историю, то мы должны сегодня действительно идти гражданину, простите, Гундяеву в его организацию, разбивать лоб в поклонах и так далее. Это будет продолжение тысячелетней нашей истории. Если мы хотим выломиться из этого заколдованного круга и прекратить традицию бесконечного топтания, кружения, шарахания из стороны в сторону, ну, мы должны немножко просвещаться, приобщаться к каким-то гуманистическим, прогрессивным, западным, европейским ценностям, как угодно можно назвать их. Но вот это вот московское, тоталитарное, ордынско-византийская целина, как называют ее некоторые специалисты, она должна быть, конечно, аннигилирована, в первую очередь, в сознании людей. Работать нужно именно с сознанием. потому что политические институты, механизмы – это всего лишь производные от того удручающе низкого бэкграунда основной массы насельников России. Вот мы сегодня с отцом Яковом говорили уже о гражданском обществе, так я считаю, что большая проблема у нас вообще с определением гражданского общества. У нас есть даже не граждане, а и не население, а именно насельники, как говорит Марьетта Чудакова. Вот были насельники при монастырях в XVIII веке, так и сегодня. Сегодня они стоят там к поясу Богородицы, вчера они стояли в мавзолей, позавчера они стояли, чтобы приложиться к руке императора. И в целом этот вот заколдованный круг, который мы до сих пор не можем разорвать. Поэтому это большой миф, что Советский Союз выламывался из тысячелетней исторической парадигмы. Думать нужно, что возрождать.
Говорил Олег Чуб, на звонок из Ростова. Александр Владимирович, здравствуйте, прошу вас.
Алло, здравствуйте. Вот скажите, вы все время говорите миф, миф. Вот сейчас оппозиция демократическая, она практически из того же самого лона вышла, что и власть. Вот она сейчас придет к власти, она тоже отрицает, она говорит, что власть плохая. Но она одной матерью рождена. Она сейчас придет к власти и сделает еще хуже. То, что делает сейчас власть, она сделает еще хуже. Это и есть продолжение того постоянной чехарды, когда на найские мальчики дерутся.
Да, Александр Владимирович, вы ломитесь в открытую дверь, потому что Олег Олегович как раз и говорил о том, называл конкретные имена, что эти люди психологически неотличимы от тех, с кем они борются. Другое дело, что мне кажется, что современная оппозиция, как и в другие эпохи, понятие очень широкое, поэтому тут вот два названных имени, они не исчерпывают всю оппозицию. А чего вы боитесь? Почему вы подозреваете, что оппозиция вот будет такой плохой?
Я не боюсь, я это знаю.
На основании чего, да.
Те же самые люди. Ну что вы хотите сказать, что Немцов? Что, я не знаю, кто такой Немцов, что ли? Я не знаю, кто такой Касьянов.
Хорошо, а кроме, там, по-моему, 150 тысяч человек выходило в какой-то момент, значит, это все-таки не сводится к...
Так, вот именно не сводится, главное возглавить, они же хотят возглавить, они почему и вдруг появились, потому что они возглавить хотят.
Спасибо, Александр Владимирович. Отец Иннокентий, на ваш взгляд, все-таки вот характерная черта сталинизма, ну, как подчеркивал, скажем, Ален Бизансон, чем Сталин отличался от Гитлера? Гитлер ориентировался на ветхозаветную модель, пророк, который ведет за собой народ, вот. А Сталин на новозаветную модель, церковь, в которой некоторые равенства, и первый среди равных, вот Иосиф Виссарионович, вот как патриарх. Вот, поэтому, говорил Бизансон, Гитлер начал сперва истреблять евреев, как основных рыночных, в той же рыночной нише конкурентов, а Сталин начал истреблять православных, ну, потом дочищали уже все. На ваш взгляд, вот это вот действительно наследие советской жизни, цинизм, убежденность в том, что что ни делай, все будет по-прежнему плохо. Она не советского происхождения. У Анатолия Франца в «Восстании ангелов» та же мысль применительно к вере, что сколько там ни восставай против Бога, восставший победит, и будет опять плохо. А христианство-то ведь вера в воскресение, а воскресение-то по-русски восстание. То есть, что восставать можно и нужно. Значит, цинизм чего-то не видит. А чего?
Ну, начнем с того, что Сталин был параноик, и, в общем, режим, который был создан, был параноидальный режим, и, кстати, эта параноидальность до сих пор сказывается вот в том, что, ну, так сказать, осталось даже в наши дни, собственно, от сталинизма, но даже вот сам тот же паспортный режим. Например, что внутри страны человек ходит с паспортом, потому что любой там постовой его может остановить, как вот, допустим, африканцы восстанавливали еще в эпоху апартеида, допустим, в Южной Африке. Понимаете? Вот. То есть у нас вот много всего вот такого еще осталось. Действительно, с точки зрения разума это совершенно непонятно, потому что вот даже какого-то полицейского порядка все равно в стране нет. И тем более сейчас, когда все продается и покупается, и, так сказать, расценки известны. Вот, это вот, значит, первый момент. А в отношении цинизма, но видите, в чем дело. Вот был такой вот замечательный историк Васильевич Ключевский, который очень четко обозначил одну простую вещь, что вот, да, способна, так сказать, российская земля рождать там единичных гениев, но им не на что опереться, вот то, что есть масса, так сказать, совершенно бездарная, и нет вот подмастерьев, которые бы эту массу смогли организовать на какой-то созидательный...
Я прошу прощения, но тогда вот этот вот выход десятков тысяч людей на площадь, начинается роение каких-то инициатив, объединение, тогда это все-таки, может быть, не стоит так заранее все это отправлять цинически, что это все не стоит выеденного яйца?
Но вы понимаете, в чем дело? Поживем, увидим. Вот, потому что, ну вот, допустим, в Москве там выходит там десятки тысяч. Вот, скажем, уже в Петербурге гораздо меньше. Я сам, так сказать, вот один раз проходил мимо, видел, сколько там выходит. Ну вот Маша Гайдар по этому поводу даже статьей разразилась. Вот, но это не значит, что там народ хуже, что там провинция. Может быть, наоборот, как раз там народ умнее. Вот, потому что ведь с чего началось? Что там, да, яблоку чего-то не додали процент, тут яблочники вышли. Но, например, для меня яблоко всегда было совершенно неприемлемым явлением, поскольку это партия люмпенной интеллигенции, вот, в общем-то, не способна вписаться, так сказать, в реалии нормального рынка. Ну и, в общем-то, как бы я, например, себя вот в этих самых толпах не вижу. Вот. А если говорить о каких-то серьезных, так сказать, изменениях революционного характера, ну, она требует других людей и другой ситуации.
Говорил отец Иннокентий Павлов. У нас звонок из Москвы. Александр Иванович, здравствуйте, прошу вас.
Алло, здравствуйте. Все, что говорят гости в студии, это неправда от начала до конца. Я бесконечно благодарен советской власти. В 67 году я поступил в Институт иностранных языков. Сейчас можно поступить туда только за большие деньги. Вот. А в магазинах все было, давали бесплатное жилье. А колбасные электрички, о которых вы говорите, появились при вашем любимом Горбачеве, который создал, или при котором был создан искусственный дефицит, чтобы вызвать ненависть к советской власти. Это торгаши вот создали вот этот дефицит. Спасибо.
Спасибо, Александр Иванович. Слово опять отцу
Иннокентию. Я должен возразить. Я эти электрички помню в 70-е годы, когда еще Советский Союз качал нефтедолларовые. А при Горбачеве уже, извините, московские магазины опустили, уже везти было нечего. И совсем не потому, что кто-то чего-то создал, а потому что просто рухнула вот эта плановая советская экономика.
Но мне кажется, что если говорить именно с христианской, ну, извините меня, духовной точки зрения, то ведь здесь базовый вопрос такой. Человек считает, что все было, а с чем он сравнивает? Он сравнивает либо с современностью, и значит, ему сегодня чего-то не хватает, либо с каким-то воображаемым идеалом. Удивляет то, что вот до революции не было такой психологии, что вот когда-то все было. Люди страдали, но не строили иллюзии относительно Золотого века когда-то в прошлом. Это появилось вот после Голодомора, это появилось после разорения 30-х годов, после голода второй половины 40-х. Значит, такое ощущение, что у людей к вопросу о мифах, потребность вот в том, чтобы был, вот, был Золотой век советский, скажем. Вот. У националистов, черносотенцев, монархистов Золотой век отодвигается на до 25 октября. А по-христиански ли иметь вот такую тягу к Золотому веку, отец Иннокентий?
Ну, конечно, нет.
А рай?
Так нет, рай – это совсем другое. Вот. И там уже вопрос, собственно говоря, о каком-то материальном достатке, он, так сказать, не стоит, потому что там уже просто другая совсем природа у человека, уже это тело духовное, понимаете ли, будет. Вот. Ну, хотя, действительно, в ранней христианской литературе мы видим о том, что, значит, говорится о каком-то таком уже большом изобилии, автомобилей, которые будут тогда. Вот. Но это не то, что золотой век, который, так сказать, в истории имеет место, когда, ну, на какую-то эпоху, вот, значит, такой ярлык вешают. Но здесь, что касается памяти, ну, вспомним, опять же, 90-е годы, когда Красный пояс появился, и вот, допустим, Орловская и Тамбовская область, где был голод, вот, конца 40-х годов, то есть были еще люди, которые это помнили, причем и в зрелом возрасте, и в детском возрасте, и они голосовали за КПРФ.
Говорил отец Иннокентий Павлов, слово Олегу Чуру.
Кстати, по поводу Красного пояса, обратили внимание достаточно давно, что Красный пояс, так называемый, практически до километра совпадает с границей крепостного права. Это тоже меня поразил факт. По поводу благодарения, опять-таки, советской власти, приведу небольшой эпизод. Я эмпирик, и примеры черпать люблю из жизни. Как-то к моему другу, очень высокопоставленному чиновнику, пришла на прием женщина. Он ведет прием людей, такой чудак еще есть. Так вот, она пришла и говорит: где-то я прочитала, уважаемый, что если взять и поделить все богатство России, ресурсы и так далее, украденные деньги, то можно каждому гражданину дать по миллиону долларов, то есть 30 миллионов рублей. Ну, он смотрит, женщина с высшим образованием, не старая еще. И он говорит: хорошо, представьте, у вас миллион рублей, миллион долларов. Вот что вы будете с ними делать? Ну, как что? Пойду в магазин и куплю все, что мне нужно. Он говорит: не получится. Вы придете, а магазин будет закрыт. Почему? Да потому что продавщица тоже получила 30 миллионов рублей, и ей работать незачем. И теперь слушайте дальше. А, ну, надо заставить, утверждает женщина. Как? Расстреливать, спрашивает мой друг чиновник. Ну, хотя бы так. И вот это вот самая суть, самая главная духовная интенция вот этого вот типа Шарикова. Заставить любыми путями, но только не меня, ближнего соседа. В этом, кстати, феномен такой потрясающей любви не только к Сталину, но и к Ивану Грозному. То есть пострадает кто-то другой, но не я.
Говорил Олег Чуб. В заключение я позволю себе напомнить, что ведь Библия и христианство, они стоят на чувстве часто недостачи, на сознании того, что мир очень плох. Берем книгу Иова. Погибла семья, погибло все имущество. И действительно, блаженны нищие духом, блаженны те, кто сознает свою нищету, не считает, что когда-то все было. И вот пройти, как евреи через Красное море, пройти через сознание нехватки и все-таки вот проходя быть благодарным. Не потому что иллюзия, а потому что он есть. Не то, как с советской властью, где ни советов, ни власти, а только грабеж и уничтожение миллионов людей. Вы слушали программу «С христианской точки зрения». Вел Яков Крутов. В гостях были отец Иннокентий Павлов, Олег Чуб. А через 10 минут в программе «Третий сектор» пойдет речь о конференции ООН по устойчивому развитию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я воспринимаю эти обвинения как политическое дело.
Самое главное, это чтобы военные выполнили обещания.
Депутатам от «Справедливой России» рекомендовано рассмотреть возможность
основанием для обвинения стали статьи Андрея Почёбыта на сайтах.
Как мог человек, живущий среди нас, превратиться в смертоносную машину?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.